Мы продолжаем читать слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова на наших уроках школы покаяния. Напомним, в этом фундаментальном творении автор не просто исследовал священное писание, богослужебные тексты, жития святых, писание святых отцов по данному вопросу, но и впервые собрал весь этот богатейший материал в стройную систему. И нам, конечно, было бы полезно узнать о том, как создавалось это богословское произведение, которое сам святитель в переписке назвал особенно замечательным. Так в чем же его особенность и замечательность? Кратко ответить на этот вопрос невозможно. Но если внимательно всмотреться в то, как и чем жил святитель, ответ обнаружится обязательно. Когда владыка Игнатий ушел на покой и поселился в Николо-Бабаевском монастыре, то занялся там написанием новых статей и пересмотром и исправлением своих рукописей, в числе которых было и слово о смерти. Над ним святитель трудился долгие годы, и для того, чтобы это самое слово прозвучало точно, пронзительно, глубоко, автор имел «самые подходящие» в кавычках условия. Ведь для многих они были бы поводом для ропота и уныния, но не для святителя Игнатия. Начиная от юности, вся его взрослая жизнь была одной сплошной болезнью, которая то усиливалась, то отступала, но не прекращалась никогда. И именно эта болезненность заставляла его размышлять о близкой кончине, о загробной участи, как собственной, так и других людей. А еще думать о том, для чего нам дается эта самая жизнь. Ответы на эти вопросы святитель дал нам в своем особенно замечательном сочинении. Слово о смерти впервые было издано 1,5 столетия назад, но как были тогда, так находятся и сейчас люди, готовые критиковать это произведение. За что? Например, за учение о мытарствах. В 1863 году, когда слово о смерти впервые увидело свет, священник Павел Матвеевский выступил с его критикой, которая в частности распространялась и на учение о расположении злых духов и мытарств. Как позже заметил сам святитель Игнатий, Матвеевский, имея намерение подорвать мнение читающей публики о слове, на самом деле послужил к его оглашению и усовершенствованию. То есть, говоря современным языком, рецензент сделал рекламу этому произведению, и потому в одном из писем святитель напишет: «Рецензия Матвеевского, не имея благого намерения, очень содействовала тому, чтобы на слово о смерти было обращено особое внимание». Что же касается сегодняшних критиков, которые подвергают сомнению и слово о смерти, и учение о мытарствах, они также встречаются и в рядах священнослужителей. Так недавно один иеромонах убежденно заявил, что мытарств не существует, что все это выдумки, и такого учения в нашей церкви нет. А своим прихожанам он не советует читать святителя Игнатия, мол, на таком чтении и повредиться можно. Но согласиться с этими словами и советами трудно. И потому на ближайших уроках мы не только продолжим читать слово о смерти, главу о воздушных мытарствах, но и узнаем о том, что и почему думает по этому поводу протоиерей Андрей Канев.
Так, продолжаем мы с вами наши уроки. Изучаем учебник, очень важный, «Слово о смерти святителя Игнатия». И по следованию логичному нашего изучения учебника мы подходим к главе, где святитель Игнатий повествует о мытарствах. Вот что такое мытарство? Да? Ну, я думаю, что многие из нас читали что-то такое. Но, наверное, надо обсудить. Обсудить еще нужно по той причине, что, к сожалению, вот наше такое либеральное время, когда можно болтать и свободно высказывать свои якобы мысли. Почему якобы? Потому что все-таки мыследеятельность – это очень глубокий процесс. Он должен был быть основан, ну, на каких-то очень глубинных, серьезных вещах, а не просто, что вот не понравилось, не понравилось. Как сейчас вот бывает, знаете, слежу за... Не то, что слежу, наблюдаю за детьми нашими церковными, которые в интернете, как они себя там ведут. И замечаю, что у современных наших людей, у детей у них отсутствует ответственность за то, что ты делаешь. Вот высказываешь или публикуешь на своей страничке в социальных сетях. Они с удивлением говорят, когда спрашиваешь, а почему ты вот на своей страничке выставил именно этот материал? И он с удивлением, а как оно там, мне понравилось, а там, так ты же всем показал. Или какую-то фразу какую-то непонятную. Значит, это твое... Ну, просто пример. Мальчишка выставил как свою фотографию какого-то, значит, горящего человека. Ему почему-то это понравилось. Ну, с духовной точки зрения это симптоматично, да, получается. Почему церковный мальчик выставил как свою фотографию, ну, по сути, беса, горящего в огне. Там череп такой, какой-то ходячий скелет в огне. На фоне темноты. Понравилось. А ты не подумал, что это такое? И после того, как ему пришлось растолковать, что он сделал, да, что это за картинка, он очень испугался, там удалил. Но вот от первого же не было этого шага анализа, да? То есть понравилось, не понравилось. Это, знаете, на уровне животного, которое... Вот, животные тоже ведь обладают выбором. Что, какой желудь там поросенок выбирает, съедобный, какой гнилой, он уже не ест все подряд. И вот, к сожалению, когда мы перестаем думать, кто мы, что мы, где мы, на каком месте мы находимся, да, какого у нас состояние, и вот всякое вот наше то, что попадает в голову, так скажем, мысли, да, которые помыслы попадают, и мы ориентируемся на уровне «нравится-не нравится», то в этом случае мы недалеко от поросенка, который желуди разбирает, попадаем. Понимаете, в чем дело? Так вот, к сожалению, я вижу у церковных людей, у некоторых, не только у мирян, но и у духовенства, вот при встречах, при общении, начинает появляться такой вот именно вот такой малоуловимый, но очень современное такое отношение к преданию церкви. Нравится, не нравится, а чем тебе не нравится, да? А вот не нравится и все. Ну что ты, поросенок, ты копаешься в желудях, в помойках, вырабатываешь, ищешь, что тебе там более по вкусу, что ли. То есть, приходя в церковь, мы принимаем ее учение. И, изучая Евангелие, мы, по идее, должны думать, как Господь нам заповедует думать в Евангелии. И святые отцы нас учат думать так, как подсказывает их опыт, подтвержденный многими-многими столетиями, тысячелетиями. И когда мы, современные люди, приходим и начинаем говорить, я к чему говорю, это же конкретная история, то, что я рассказываю, да, когда не просто священник, монах, да, иеромонах, говорит, что он не советует своим прихожанам читать святителя Игнатия и особенно слово о смерти. Почему?
А потому что святые тоже были люди, и как люди они просто могли ошибаться. Сразу оговоримся, эта фраза приведена здесь не ради красного словца. И мы с ней категорически не согласны. Но это дословная цитата. Причем такое утверждение доводилось слышать уже не раз и не два. И от людей, которые, казалось бы, не только говорить, но и думать подобное не должны. Однако невозможное порой становится возможным. И в итоге мы слышим, что святые могут ошибаться, а мытарств и вовсе не существует.
Логика этих рассуждений, она очень-очень понятна, очень современна. Все могут ошибаться, поэтому я буду думать, как я думаю. Да? Вот если, опять же, святителя Игнатия вспомнить, и его произведение очень глубокое и серьезное, которое я бы порекомендовал читать нашим зрителям и слушателям, о Иисусовой молитве, произведение, статья святителя Игнатия, которая состоит из трех частей. Вот вторая часть о прелести называется. И святитель Игнатий раскрывает глубоко вот это состояние прелести. Да? То есть что такое прелесть? Это самообман. Это степень обмана очень большая, когда человек сам себя не может адекватно оценить. И вот одна из ступеней свойственно абсолютно всем людям, и нам с вами в том числе, и мне, вот сидящим тут перед вами. Прелесть, которая называется мнение. То есть мы же говорим, мое мнение такое. Да? По моему мнению, святитель Игнатий не прав, например. То есть в этом самом случае мы словами вербально фиксируем, что мы в этом самом состоянии находимся. В состоянии обмана. И вот чтобы состояния обмана не было, нам нужно ориентироваться на чей-то опыт. Вот даже если брать светскую науку, то светской науке, ну, по крайней мере, в те времена, когда я учился в университете, у нас был принцип, что мы, вот молодые студенты, мы должны быть похожи на карликов, которые стоят на плечах великанов, ну, в изучении какой-то научной темы. И тем самым нас приучали, что наши предшественники – это не глупые стариканы, которые не обладают ни умом, ни методикой и так далее. Глупые какие-то вещи пишут. А мы такие молодые пришли и сейчас прорыв в науке сделаем. То есть должно быть уважение к источнику, к чужому опыту, опыту взрослых людей. Ну, я говорю про светскую науку, да? Но, наверное, современное богословие, современная духовная жизнь, она должна, ну, примерно теми же принципами и руководствоваться. Вот если про меня говорить, да, то мне лично, я лично доверяю святителю Игнатию. И когда я читаю молитву святителю Николаю, вот в храме, там, на молебнах, если там написано «Святитель Отче Николая, там, помолись за нас, пройти воздушное мытарство». И причем они в молитвах часто упоминаются. И когда, допустим, иеромонах молодой, может говорить там или не молодой, неважно, просто христианин, да, говорит, что это не учение церкви, когда это отражено уже в литургической практике, да, то есть в молитве. Это не просто какие-то умничания, да. То есть если что-то попало в молитву, а молитва является в том числе, несет очень много, и не только вот какую-то связь, да, вот не какую-то молитвенную связь, она еще и научает ведь нас. Только если в богослужении есть, творение отцов, не только ведь святителя Игнатия одного. То есть этот опыт прохождения мытарств, он ведь описан не вчера, не при святителе Игнатии, много сот лет уже этому документу. Да, этому опыту. И поэтому вот так сидеть, мы сейчас мы такие молодые, бодрые пришли, и будем начинать сейчас рассуждать, что вот все неправы, а мне не нравится. Но к сожалению, вот, я сочувствую этим людям, но мне кажется, что кроме как показать, что мы плохо образованы, и у нас не важно с духовной жизнью, мы больше ничего не покажем.
Наверное, именно потому несколько лет назад, еще в 2009 году, главный редактор сайта «Православие.ру», тогда еще архимандрит Тихон Шевкунов, закрыл дискуссию о мытарствах, прежде высказав свое мнение по этому вопросу и заключив его призывом не выносить подобного рода неоднозначные и соблазнительные для многих дискуссии на столь широкое обсуждение. А наш собеседник в полном согласии с этим призывом добавляет: богословские дискуссии должны вестись не бабушками на лавочке у подъезда и не молодыми людьми в социальных сетях, а специалистами на научных площадках или в соответствующих изданиях. Но когда подобные обсуждения и споры начинают вестись на просторах интернета среди самой широкой, неподготовленной, а потому и совершенно беззащитной аудитории, то в таком случае в умы людей вливаются потоки прелестных, то есть лживых и коварных, и, значит, опасных мнений.
Вот это вот умничание, что было учение, не было учения, не учение, ты разберись сам. Вот как, знаете, была полемика. Ту Блаженную Феодору даже называл один из критиков, что ее нет в святцах, оказалось, есть. То есть это уровень подготовленности какой. Понимаете? То есть у нас нет духовного опыта соответствующего для рассуждения об этих вещах. У нас получается вот такой вот молодецкий наскок. Что тут можно говорить? Ну, только пожалеть нас. А с другой стороны, практика, да, приходской работы. Я знаю пользу вот этого произведения, да, прохождения мытарств, описания их. Вот если не брать вот эти вот человеческие умничания, да, и копания вот в этих, в желудях, что называется, да, поросячьих, А реально подойти, что дает человеку вот знание о том, что все-таки будет суд? Дает возможность посмотреть на свою жизнь, оценить ее. Я видел не раз, как люди составляли исповедь по этим самым мытарствам. Потому что мы живем без страха. У нас страха Божьего нет. Мы молодые, здоровые, нам все можно. Ты всего этого достоин, да? То есть мы уже, получается, результат вот этого вот общества потребления, понимаете? А общество потребления не думает о смерти, оно не хочет умирать. Ты потребитель должен быть. Ты должен потреблять как можно больше. Как бы этих желудей наесться так, чтобы потом тот, кто эти желуди производит, да, получил наибольшую прибыль. И в духовном, вот в отрицательном смысле, да, и в материальном. Вот. Поэтому тут надо думать нам. Не относиться так, что вот если мне не нравится, это не значит, что это не учение церкви. Да? Да, в символе веры этого нет. Но в символе веры есть о том, что Христос будет судить мир. Будет наш частный суд над нами. А в какой форме он будет проходить? Это ли важно? Важно нам подготовиться к этому.
Вот и владыка Тихон в статье «Великопостное мытарство» пишет, что сомнения и даже неверие в существование испытаний для души по смерти у человека быть могут. Ведь это для нас абсолютно нормально. Не вполне доверять сразу, сомневаться, перепроверять. Но и у сомнений есть свои пределы и свои метки. Как их распознать? Очень просто, советует главный редактор сайта. Например, можно прислушаться к словам преподобного Серафима Саровского, который сказал: «То, что приняла и облобызала Святая Церковь, все для сердца христианина должно быть любезно».
Преподобный Серафим – человек другого опыта, и духовного, и другой мысли совершенно. Понимаете? А вот мы немножко не такие.
Давайте же и мы, приступая к чтению слова о смерти, произведению, написанному святым нашей церкви, исходить из того, что все изложенное здесь может быть нам не просто любезно, но и полезно. И будем помнить, что сам святитель Игнатий своими творениями, своим служением словом стремился достичь важнейшей и спасительнейшей цели – утверждать людей в вере и христианской нравственности. По собственному признанию владыки Игнатия, служение живым словом было его основным занятием, и ему он отдавал все свои силы. Мы же этими силами можем укрепляться сегодня и учиться жить так, чтобы стать наследниками вечных благ. Главу «Воздушное мытарство» святитель Игнатий начинает со слов, по поводу которых у кого-то могут сразу появиться вопросы. Например, он пишет: «Правосудие Божие совершает суд над христианскими душами, исшедшими из тел своих, посредством ангелов, как святых, так и злобных». «Что же это такое получается?» – воскликнет какой-нибудь смущенный читатель. «Почему вдруг людей судит не сам Бог? Почему он перепоручает это ответственное дело ангелам, своим творениям, причем не только благим, но и злым? Какое же это тогда правосудие Божие?»
Честно говоря, я над этим вопросом не задумывался никогда. Честно. Ну честно, вот никогда не задумывался. Но в том плане, что вот есть вещи, которых я понять не могу. И мне остается только верить, да, опыту других людей. Но вот если начать все-таки вот задумываться на эту тему, почему, да? Хотя еще раз скажу, мне это вот лично мне не важно, лишь бы помиловали. Ангелы это будут делать, апостолы там, или еще кто-то. Хотя, помните, в Священном Писании Господь, описывая суд, говорил место на этом суде апостолов, что они будут судить, да, колено Израилево. То есть эта практика может быть... Я сейчас могу рассуждать и могу ошибиться вот в этом вопросе, да, в толковании, так скажем, этого вопроса. Но так или иначе, вот почему именно такое делегирование, да, суд такой. Видите, тут не сказано, что сам Господь не будет в этом участвовать. Вот давайте представим вот наш обычный земной суд, да, который, понятно, что ведь часто Господь, говоря о вещах небесных, Он их приводит в образах земных, чтобы мы поняли. И, допустим, как происходит обычный суд, допустим, в те времена, когда жила Феодора, да, блаженна. Не царь же окончательно решал вопрос, а было даже следствие. У нас очень много, кстати, осталось в современном законодательстве от римского законодательства. Вот те прокуроры, адвокаты, свидетели, они для чего нужны? Чтобы объективно показать эту картину, ну, происходящего там, или какого-то расследования преступления. Поэтому и что ангелы падшие, что ангелы-хранители, они свидетели нашей жизни, как и, конечно, Господь. Но почему это сделано было? Ну, можно умничать там много по-разному, но мне кажется, что для нас-то важно не это, как и как, в какой форме будет проходить этот суд. А важно, чтобы у обвиняющей стороны, а адвокатами в этом случае являются ангелы наши, да, хранители, а обвиняющей стороной, прокурорской, так скажем, да, являются бесы, чтобы у этой стороны нечем было нас обвинить. Вот в чем вопрос. Помучить можно, допустим, на тему, знаете, какое, вот, зацепиться за такую мысль, я просто не проверял, может, это и неправильно. Знаете, в том, что милость Божья, она проявляется ведь через кого-то очень часто. И вот, может быть, победой как раз над бесами было бы то, что было вот в случае Феодоры, да, то, что Господь настолько своей милостью и благодатью отделил вот какие-то попытки покаяния, да, этой самой Феодоры, молитвы ее отца духовного, что как раз вот этот суд, когда судит не сам царь, да, а судит, ну, условно говоря, равные, они могут видеть, насколько благо и добро побеждает зло, допустим. Что те, кто являлся источником зла, да, в этих людях, они были посрамлены тем, что этот человек что-то каялся сам, да? Вот, может быть, где-то здесь. Вот. Что-то может быть. А окончательное решение, оно, конечно же, за Господом остается. Тут мы должны понимать, что все же от Него. Он истинный судья мира.
Свят, Есть.